Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 12-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции попытаемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы, стихи с 1 по 11. Начинается этот отрывок словами: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Из вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на все усилия апостола Павла, были люди, которые уверовали тщетно. Вопрос – это как?
Что значит тщетно? Это значит впустую. И это очень часто бывает. Вот, например, человек выиграл какую-то большую сумму в лотерее и мог бы вложиться в образование, мог бы как-то это реализовать. А он взял и не туда все это слил, и, собственно, от денег ничего не осталось. Тут, может, фантики, которые в мусорке уже лежат. И обидно, конечно, и тому, кто это, ладно, выиграл в лотерею, а кто-то, может быть, потрудился, заработал эти деньги. Это уже бывает такое, когда родители много трудились в своей жизни, преодолевали трудности, и, наконец, заработали какое-то наследство, передали своим детям все, что нажито непосильным трудом. А они взяли все это растратили. Вот на какие-то там гулянки. И получается тщетно все это. И, к сожалению, да, у нас то, что посеяли в нас апостолы, ну, через апостолы, через тех, до кого дошла евангельская весть, может быть, через наших бабушек, дедушек, через наших родителей, через наших крестных, духовных отцов, наставников, мы приобрели драгоценное сокровище — веру в Господа Иисуса Христа. Но если эта вера не дает плода, то это получается та самая смоковница, которую Господь говорит, нужно спилить и бросить в огонь. Потому что всякое древо, не приносящее плода, просто оно уничтожается. И апостол Павел говорит: да, вы получили веру от нас вот благодаря этому апостольскому подвигу, но она может быть тщетной, если она будет бесплодной. У нас, знаете, сейчас люди, Марин, достаточно практические, практичные в житейском плане. То есть они не хотят вкладываться в то, что не дает какого-то цимуса, то есть не дает ответки. Я пришел там, не знаю, ну вот недавно был такой случай, когда люди там стояли, допустим, в очереди за чем-то, а потом бац, прямо перед их носом очередь закрылась. Еще я полтора часа просто стоял в очереди. Ну и так далее. То есть очень тяжело вкладываться в то, что в итоге ничего не дает. Я помню, мне одна прихожанка с такой болью говорит: батюшка, я уже 20 лет хожу в храм, ничего не изменилось. Вообще. Говорит, мне кажется, все хуже только стало. Ну, она про себя говорит, про свою духовную жизнь. Говорит, только хуже стало. И понятное дело, что это большая проблема, большая скорбь наша. Мне кажется, в этом плане, вот если как-то на что-то позитивное вырулить после всех этих горьких размышлений, если что-то не работает, это не значит, что оно не работает само по себе. Возможно, ты просто неправильно это делаешь, как в одной рекламе было. Ты просто не умеешь это готовить. Вот. То есть ты пришел, попробовал что-то, говоришь: фу, как невкусно, там, сырое мясо. А оказывается, все нужно приготовить. То же самое с верой. Если ты не реализовываешь это, если вот это новомодное веяние, что вот самое главное, чтобы вера была в душе, что вот самое главное — это твои убеждения, а вот все внешние стороны, она не важна, мимо, оно так не работает. И наоборот, те, кто думают, вот я сейчас заморочусь по поводу внешней стороны, буду все исполнять обряды, но я вообще не знаю, кто такой Христос, не люблю его, не поселяю в своем сердце милосердие, любовь, и думаю только внешними обрядами добить вот эту всю историю. Тоже ничего не получится. А если мы хотим реально каких-то плодов, и то, чтобы вера была нетщетна, нужно делать это правильно. Запрашивайте инструкцию, она есть.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 19 глава, стихи с 16 по 26. Этот отрывок очень часто в течение церковного года встречается нам по разным поводам, и мы, я думаю, многие почти наизусть его знаем, потому что очень много поводов он дает для размышлений, для проповедей, для цитирования. Когда некто подходит к учителю и говорит: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Когда Спаситель ему говорит, что для этого нужно соблюсти заповеди, тот отвечает, что от юности он все это и так делает. И тогда произносится ключевая фраза Спасителя. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И заканчивается отрывок тем, что, я думаю, многие из нас тысячи раз слышали эту фразу. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, а Богу же все возможно». Речь идет о том, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Но тут столько проповедей сказано, столько толкований написано, столько растолковано в обычных беседах с священниками. Но, знаете, сколько ни обращайся к этому сюжету, каждый раз умудряешься найти что-то новое. И вот в проповеди на этот отрывок протоиерея Вячеслава Резникова, покойного, я нашла неожиданную для меня лично трактовку. Батюшка утверждает, что в самом вопросе, с которым этот юноша подошел к Спасителю, было скрытое невольное лукавство от неверного взгляда и на Иисуса, и на самого себя. Уже в самом обращении «Учитель благий» крылась ложь, на которую Господь сразу и указал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Потому что этот человек на самом деле не считал Иисуса Богом, а только хотел этими высокими словами выразить свое уважение. А что значит «отошел»? Неужели он только отказался от возможности быть совершенным, а вечную жизнь себе обеспечил? Отойти от Господа Иисуса Христа, который есть истинная жизнь, значит отойти не только от совершенства, но и от Царства Небесного и от вечной жизни. Очевидно, были в нем и самоуверенность, и легкомыслие, и невнимание к себе. Очевидно, он и подошел с целью показать: вот, мол, какой я хороший и ни в чем не имею недостатка.
Да, это есть такая история, что нам хочется заслужить, ну, какую-то оценку. Ну, мы вообще в целом настроены так достаточно сильно, чтобы получить оценку положительную. Это с детства у нас еще эта история идет. Потому что если мне не скажут, что не оценят меня положительно, то как будто я и не имею этой ценности. И вот мы пытаемся заслужить. И самый простой способ — это казаться, а не быть. То есть не быть благочестивым, а казаться благочестивым. Это гораздо легче, гораздо легче. А наше мышление устроено так, что мы выбираем именно легкий путь. Нам не очень хочется, там, простите за сленг, заморачиваться. Нам не хочется туда идти, где тяжело. А Христос зовет нас идти туда, где тяжело. Он говорит: не ищите легкого пути, потому что он ведет в гиену огненную. Ищите вот тяжелый путь. Путь самопреодоления, путь возрастания, путь борьбы. с грехом.
А мы не хотим.
Но, а с другой стороны, перед Богом мы хотим выглядеть хорошо. Вот как нам это совместить? Поэтому мы надеваем маску благочестивых христиан. Если так посмотреть, какие мы в храме стоим. Ну, такие зайчики, ну, прям, ну, вот хоть иконы пиши. Вот. И такие «Спаси Господи, батюшка благословить». Не, ну, если, конечно, там кто-нибудь на наше место сядет или там через нас как-то свечку там передаст, или кто-нибудь вместо впереди нас пойдет в очередь на исповедь, там мы можем, конечно, рявкнуть. Но в целом, ну, наиблагочестивейшие такие люди. Но если по чести, ну, по совести поговорить с самим собой, мы поймем, что это мы кажемся благочестивыми. А по-настоящему нет. И вот этот юноша, там есть разные, да, толкования, и одно из них, что он казался благочестивым. Он думал про себя уже, что он все знает, все умеет. Потом оказывается, что нет, самое больное, что у него было, то, что его больше всего дернуло, это деньги. Но вы так сказали, вот это любят фразу, трудно богатому войти в Царствие Небесное. Бедному тоже трудно. И человеку среднего достатка тоже трудно. И вообще всем, вне зависимости от финансового положения, трудно попасть в Царство Небесное. Потому что легче просто лечь и умереть, легче ничего не делать и не напрягаться в жизни. Поэтому все, кто хочет Царство Небесное, тут дело не в том, что не надо зарабатывать. Тем, кто там, если ты трудишься много и получаешь, у тебя достойное содержание, так это замечательно, ты можешь лучше обеспечить свою семью, помочь Церкви Божией, там, своему приходу помочь, да, содержание храма. Можешь большим людям дать помощь. Но, то есть это не то, что там вот, если у тебя нет денег, значит, ты попадешь в Царство Небесное. Может, у тебя нет денег, потому что ты ленишься и ничего не делаешь. Просто лежишь и ждешь, пока твоя 40-летняя мама принесет тебе поесть, а ты сам даже на работу не ходишь. Это не про это, а про то, что если ты что-то полюбил в своем сердце больше, чем Бога, все. Это означает, что когда Он тебя позовет, ты выберешь другое. Очень-очень страшно. Не дай Бог, чтобы это произошло с нами.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе церковный календарь дарит нам такой набор подарков. И первый подарок – память любимого святого нашего дорогого Александра Сергеевича Пушкина. 23 августа – память преподобного Саввы Старожевского. Но надо сказать, что это любимый святой не только Александра Сергеевича, но и тысячи тысяч православных христиан с давних времен до наших дней. И мне кажется, все, кто побывал когда-нибудь в Звенигороде и переступал порог Саввы Старожевского монастыря, который воспринимается, как, вот знаете, есть такой, ну, как иллюстрация к каким-нибудь былинам, легендам, какому-нибудь древнерусскому эпосу, вот такой монастырь, который сам просится на картинку. Он и в месте таком удивительно живописном расположен, и сам он настолько удивительно красив, гармоничен, и просто невозможно пройти мимо, и невозможно не войти внутрь.
Еще и кормят вкусно.
Ну, кормят не все.
Я не знаю, у меня матушка, она просто была в шоке от того, что она поехала туда недалеко от нашей дачи, и она поехала туда с детьми, со всей гурьбой, без меня. Я что-то был, видимо, то ли в командировке, то ли я служил у себя. И вот она поехала с детьми в Савино-Старожевский монастырь. Она говорит, я удивилась, как там с любовью относятся к детям. И мы потом пошли там в трапезную, нас так вкусно покормили. Вот, и в целом, почему никто не знал, что это там жена священника, матушка, дети, просто там вот у них как-то все это устроено очень по-доброму. И она говорит, я сам, когда туда приехал, все монахи в каком-то очень таком благодушном настроении. что редко так встретишь. То есть ты иногда приезжаешь в монастырь, видишь, что оно достаточно строго все. Строго, и дети не должны шуметь, это нельзя. Ну, понятно, со своим уставом в монастырь нельзя ездить. То есть есть ограничения и какой-то дресс-код и так далее. Но в Царево-Старожевский монастырь ты приезжаешь, и там такая очень-очень добрая и светлая атмосфера. Мало того, что сам весь монастырь очень аутентичный, очень красивый, вот эти потрясающие фрески сохранившиеся, вот этот удивительный иконостас, поражающий воображение. И вот монахи мне сказали такую деталь, что они все время ходят к Саве Старожевскому, как в Троице Лавре ходят к преподобному Сергию, как к игумену. Ну, то есть постоянно к ним ходят туда-сюда и спрашивают благословение или что-нибудь там, пожаловаться или еще что-то. Ну, то есть и как он был игумен, так он и остался, просто он сейчас в мощах лежит, и вот к нему постоянно там что-то приходит, монахи что-то ему рассказывают, просят благословение, получают благословение, идут дальше. И вот они чувствуют преподобного Саву как полноценного участника их монашеской общины.
Удивительно, что там даже в храме пахнет так же, как в Троицком соборе.
Похоже очень, да, я согласен.
И вообще все, что связано... Мало того, что Сава Старожевский был одним из первых учеников преподобного Сергия, но он даже в мощах его повторил. Потому что мы знаем эту детективную историю, как спасали главу преподобного Сергия, и точно так же получилось с главой Савы Старожевского, которую 50 лет хранили дома в коробке, и только уже после празднования тысячелетия крещения Руси в 90-е годы, наконец, глава преподобного обрела свое законное место. Вообще все, что связано с Савой Старожевским, вызывает вот удивительно теплый, радостный отклик. Как вот заходишь в обитель, она вся в цветах. Летом, если приезжаешь, там вот такое ощущение, что в какой-то ботанический сад попадаешь, потому что совершенно удивительная картина.
Да.
Такое ощущение, что вот это духовное состояние передается даже в природном окружении.
Мы говорили недавно, отмечали преображение и говорили о том, как ученикам было хорошо рядом со Христом, и они говорят, давай здесь сделаем палатки. Вот те великие подвижники, они что-то понимали про духовную жизнь, и они построили эти палатки. Только не на Фаворе, а у нас, на Руси, рядом с речками, живописными местами, где-то на Соловках, где-то на вершине какой-нибудь горы, где-то еще. И там вот как раз такие вот маленькие фаворы, то есть где можно ощутить себя буквально вот окутанным этой радостью фаворского света, этой теплотой, вот. И для нас это все доступно. Почему наши люди так любят иногда паломничество в обители разнообразные? Потому что там можно побыть немножко вырванным из контекста. В нашей суете, вот в постоянном таком течении жизни, ты многие вещи, даже которые есть, и они рядом с тобой, ты их не замечаешь. Ты не можешь просто для того, чтобы что-то рассмотреть, нужно остановиться. Я помню, в детстве я, когда ездил на метро, вот постоянно, я помню, вот въезжает вагон в холл какого-то вестибюля метрополитена, и ты стараешься рассмотреть, что там за какая-то картинка. И бац, поезд уже едет дальше. И я такой, я не успел. Думаю, нужно будет в следующий раз досмотреть, что я хотел рассмотреть. И вот то же самое у нас в жизни происходит. И вот монастырь — это удивительное место, где время останавливается, и поезд останавливается. Ты можешь чуть-чуть остановиться и вот о чем-то подумать, побыть. Некоторые люди, кстати, поняв это, они так там и остаются. Ну, может, даже не навсегда, а вот просто пожить. Я помню, один человек говорит, батюшка, скажите мне, вот где... У меня сейчас отпуск, я хочу просто неделю пожить в монастыре. Удивительный опыт. А вышел еще фильм недавно про человека вообще светского, который решил записать такой блог, лайф-блог, где он будет неделю жить в монастыре. Абсолютно вот неподготовленный, так сказать. Это очень интересный фильм получился, очень интересный.
Ну, у нас церковный календарь может предложить подобные сюжеты. Пожалуйста, 24 августа будет память преподобного Федора Острожского. Вот вам светский человек, который решил пожить в монастыре. Во-первых, Рюрикович, то есть царского рода человек, участник Грюнвальдской битвы. А Гренвальдская битва против Тевтонского ордена – это одно из немногих сражений, где на одной стороне были поляки, литовцы и русские, потому что нужно было победить вот этот самый Тевтонский орден. И закончил князь Федор, несмотря на то, что несметное богатство, царский род, и, ну, казалось бы, что касается карьеры, как сейчас мы бы сказали, то все вот просто по высшему разряду. И человек заканчивает дни свои в Киево-Печерской лавре простым иноком, и это поразительно.
Таких примеров достаточно много, и... Ходит устойчивая легенда, допустим, про нашего императора Александра.
Старец Федор Кузьмич.
Да, ну это я просто как пример. А сколько есть и не легенд, а сколько есть житийных моментов, как люди, облаченные каким-то там дворянским сословием, княжеского рода, просто уходили, оставляли мирскую славу и... уединялись, потому что, знаете, мне кажется, это вообще, может, это связано в том числе и с возрастом, в каком-то этапе своей жизни человек вдруг понимает, что вот эти слова «Марфа, Марфа, опечешься и молвишься о мнозе, едино же есть на потребу», они вдруг до тебя доходят. Мне кажется, до меня они не дошли еще, но мне иногда уже чуть-чуть отсвечивает вот эта история. Я думаю, может, еще пройдет лет 30, и совсем дойдет. Ну, то есть в определенный момент вдруг понимаешь, что, ну, действительно, это самое главное, твои отношения с Богом. И то, как ты выстроишь свои вот эти отношения, от этого зависит твоя вечность. И тебе так становится жалко свои силы, потому что ты так много тратишь сил на то, что не имеет долгосрочного значения, и ты понимаешь, насколько ты уже много времени потерял. И никакая там слава людская, никакие вещи не помогут. Я только недавно вспоминал вот этот интересный эпизод, связанный с Сесоем Великим. Вы, наверное, знаете, как он встретился с Александром Македонским, но только уже с его трупом, ну, с его захоронением, вот, с останками Александра Македонского. Это излюбленный сюжет греков. Они очень любят на фресках рисовать старец Сесой над скелетом Александра Македонского. И вот он смотрит на него и говорит: «Ты, тебя не вмещал весь мир, а тут сажень земли, и как бы и все. И вот все, что от великого царя, остались какие-то кости, такая могила. Не очень все это эстетично». Ну, то есть, сколько он положил сил, времени, чтобы завоевать империю, прославить свое имя в веках, что Александр... А для него самого лично что теперь? Какая от этого всего польза-то? Вот. И вот Сесой говорит... Он вот начал оплакивать и свою собственную жизнь. Что, говорит, вот придет смерть, и с чем я предстану? И мне кажется, вот это размышление Сесоя Великого... Просто пока я был вот еще совсем молодой, я и сейчас пока не суперстар, но тем не менее, оно к тебе не забредает в голову. А вот чем ближе ты, проходя через какое-то время... Может, у меня просто кризис среднего возраста начинается потихоньку. Но у меня вот начались эти мысли иногда. Я вдруг понял, о чем говорит Сесой Великий. Представляете? Дошло. Неожиданно.
То ли еще будет.
То ли еще будет.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы на мгновение прервемся и тут же вернемся к вам. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. На этой неделе, 26 августа, церковь упоминает представление и обретение мощей святителя Тихона Задонского. Вот удивительная земля Воронежская. За 100 лет до Тихона Задонского эту тогда еще новую епархию возглавлял преподобный Митрофан Воронежский. И когда мы читаем его житие, такое ощущение, что житие преподобного Тихона Задонского написано с ним под копирку, потому что прошло 100 лет. Все проблемы остались прежними. Остались старообрядческие общины крепкие, осталось безграмотное духовенство, осталось полное нестроение на приходском уровне и отсутствие школ приходских. Все, как будто не было этих 100 лет. Вот что это? Это такое удивительное дежавю, касающееся именно этой земли, это естественный ход истории. Вот мы все время говорим об историческом прогрессе. Вот исторический прогресс показывает нам, что, Марин, что он идет по кругу.
Мы же живем на Святой Руси. Да. У нас за 100 лет не меняется ничего, и за год меняется все. У нас просто вот такая, я не знаю, историческая судьба. И мы только недавно. У нас были серьезные разговоры, вот мы не, всякие, там, не о сериалах разговаривали и не о текущей обстановке политической, а мы рассуждали на темы космического масштаба, в том числе вот мы как-то собрались в большой компании и обсуждали с моими дорогими прихожанами, очень образованными, революцию 1917 года. И вот они говорят, ну, правильные все вещи, что вот, там, предательство элит, сколько предали там императора Николая II, и что вот какие там были западные агенты, насколько сильно Запад хотел разрушения Российской империи, которая в тройку экономик мира входила и так далее. И я говорю, а знаете, духовенство тоже было виновато. Я говорю, да что такое? Я говорю, понимаете, просто я много читал исторической литературы. Я просто знаю, каково было вот при нашей царской Российской империи, вот этот синодальный период, где были такие потрясающие святые. Они говорят, батюшка, ну подождите, ну там же такие были святые, как Тихон Задонский, как Митрофан Воронежский, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Задонский, же Святая Русь. Я говорю, ну в это же самое время. Я вам просто даже не буду пересказывать сейчас, что творилось иногда в сельских храмах. Некоторые священники не умели читать и писать. А вообще, они говорят, а как же они служили? На память заучивали службу. И такая абсолютная идея, она у нас само собой разумеющаяся. Чтобы священник читал Евангелие, святителю Тихону пришлось писать ну, целое послание.
Инструкцию.
Инструкцию, чтобы батюшки...
Каждый день нужно читать, чтобы, во-первых, имел Евангелие.
Чтобы оно у них было? Mm-hmm. Что-то странно.
И чтобы каждый день читал.
Да. Смотрите, вот у современного батюшки, у него там есть все последние, значит, там сезоны какого-то сериала новомодного, а Евангелия дома нету. Это же было бы очень странно. И вот тут то же самое. Очень была большая проблема... Духовенство — это было такое закрытое сословие, туда не всегда могли попасть люди со стороны, часто приходы наследовали там, от отца к сыну, от сына там, к следующему, там, к зятю, священнику и, все, и так далее. И были, конечно, потрясающие духовные такие образцы, но были очень серьезные проблемы. Из-за того, что не было такого священноначалия в лице патриарха, в лице предстоятеля, порядок установленный и с древности, а была синодальная система, то там были свои заметные минусы. И вот эта проблема с разложением духовенства, с неграмотностью духовенства. Я вот этим прихожанам рассказал, что духовенство, допустим, наказывали плетью до времен митрополита Платона Левшина. Духовенство не пускали в сенях встречали духовенство. Попа не приглашали за стол в приличные вот, дворянские дома. Считалось как-то, ну зачем? Вот какое отношение у него было к священству. Это потом митрополит Платон говорит, я ввел священников, я переодел священников из лаптей в сапоги и ввел их из передней в основной дом. То есть он вот занимался это, потом он тоже много времени на это положит. И вот поэтому начинаешь понимать, с чем приходилось иметь дело святителю Митрофану, просвещенному и духовному человеку, а потом святителю Тихону. И я говорю, что во многом то, что там Пушкин потом написал свое вот это произведение, которое многим не нравится, мне оно тоже не нравится, «Апопея. Работники Балди». Это же все, ну, многие вещи списаны были, и действительно там батюшки, которые говорили, что меньше, чем там за 3 рубля я освещать не буду и так далее. Поэтому понятное дело, что вот это просвещение, а как можно просветить паству, если духовенство не это, не образовано? Поэтому я, так вот, я помню, к нам приезжал в семинарию, когда я учился еще в Сретенской духовной семинарии, к нам приезжал святейший патриарх Кирилл, и он прямо такой акцент делал на том, что духовенство обязательно должно быть образовано, обязательно. Мы, говорит, не можем сейчас позволить себе, не можем позволить себе, чтобы духовенство было ненадлежащего уровня. Говорит, обязательно, говорит, вы должны повышать свой уровень образования, заниматься самообразованием, читать. Как будто он вот проповедь святителя Тихона начал произносить. Потому что, ну, невозможно, ничего ты не сможешь сказать пастве, ничего ты никак не сможешь ответить на вопросы современных людей, думающих людей. Людей, у которых уже, они многие знают, как работать с искусственным интеллектом, они уже знают, где проверить информацию. Ну, то есть это же все серьезно, не какие-то эти. Вот. Поэтому уже что 100 лет, до сих пор многие вещи остаются актуальными.
Ну, в жизнеописании святителя Тихона Задонского мне еще кажется очень удивительный такой мостик, что ли, который можно перекинуть к жизнеописаниям священников, а главное, епископов XX века, которые попали вот как раз в эпицентр гонений. Начнем с того, что он был, Хиротонисан, очень молодым для епископа. Ему было 32 ему было, когда он в монашество uh-huh. был пострижен, а Хиротонию он принял в 37.
Но это все равно очень недолгое время, да.
Да, и то же самое меня всегда удивляло, сколько было в 20-е годы 20 века хиротоний 33-летних, 36-летних, то есть совсем молодых, казалось бы, людей, но людей, которые, принимая хиротонию, вступали практически на путь на Голгофу, потому что там дальше перечисление количества посадок теряется просто в глубине истории, потому что там по 15 отсидок в разных тюрьмах и лагерях и так далее, и так далее. Что еще мне кажется вот каким-то таким тоже мостиком в жизни Тихона Задонского, это его отношение к богослужению. Мы только что говорили о том, до какого состояния было низведено в XVIII веке священство, а этот человек был привержен не только уставному богослужению, но и сам для себя на протяжении всей своей монашеской жизни считал необходимым ежедневное соблюдение богослужебного круга. Что любой человек, который даже трудником побывал в монастыре, может себе представить, насколько это трудно, при том, что на тебе еще куча административных обязанностей, а кроме этого нужно там и по хозяйству что-то делать, потому что в те времена трудно себе представить, что у него была куча помощников, которые заботились, чтобы он вовремя поел или чтобы ему вовремя печку протопили. Там как-то приходилось во всем участвовать самому. И все это тоже очень похоже на те реалии, в которых очутились епископы в XX веке.
Мне нравится то, что наш покровитель, мы вот прямо так очень подробно изучаем его жизнь, священномученик Серафим Звездинский, это вот святой, который вырос в нашем храме же начальной Троицы Салтыкова моста, у него папа был настоятелем нашим. И вот он как раз каждый день совершал литургию. Он старался никогда не пропускать, даже когда он был в тюрьме, когда он был в ссылках всевозможных. У него с собой был антиминс. Он везде, где бывал, всегда старался совершать литургию и не пропускать дня, чтобы не совершить божественную службу. Очень любил литургию.
Ну, владыка Серафим, он же вообще удивительно напоминал апостола Павла. Он же еще там и рукодельничал.
Рукодельный, вообще удивительный святой, я очень так вот близко чувствую. У нас владыка наш прямо такой духовный наставник. Я прямо рад, что для многих прихожан мы вот прямо стали по благословению владыки Тихона очень серьезно возрождать память о нем, попросили часть его облачения из Дмитрова как реликвию к себе в храм. И вообще вот прям серьезно к этому отнеслись. И вот как раз его любовь к божественной службе, она может передаться. То есть ты когда... Ну, знаете, говорят, дурной пример заразителен, но вот хороший пример тоже заразителен. То есть если ты видишь человека, который горит, и который всерьез относится к таким вещам, да, допустим, даже вот к богослужению, это может быть очень большим подспорьем, чтобы тебе начать по-другому относиться. У нас просто отношение к службе во многом как, ну, к некой обязаловке, то есть ты должен пойти и отстоять всеночную, отстоять обедню. Вот, бедный такой... Человек стоит, мучается, отстоять.
Но вот. На самом деле, мне кажется, тут тоже не стоит утрировать, потому что молитвенный труд, он не только в каком-то духовном порыве и не только в интеллектуальном усилии.
Но и в физическом. Нет, я не утрирую, я объясню, Марина, о чем я говорю. Что многие люди воспринимают это как обязаловку. Что это вот я должен выполнить какое-то правило. Понятное дело, что должна быть дисциплина, особенно в монастыре, 100%. Но и отношения, потому что я вот сам стал замечать, насколько иногда богослужение является источником твоей силы, источником радости внутренней. То есть, да, физически ты утомляешься, но насколько сердце ликует, если правильно это использовать. Если не воспринимать это, что «Ой, сейчас я опять пойду, 2 часа». У нас-то на приходах не так, как в монастырях. Не 5 часов, а 2 часа или там 1,5 часа. Я буду стоять. Есть же огромное количество возможностей и глубже понять богослужение, богослужебные тексты. Сейчас почти в каждом храме есть озвучка, трансляция. Есть переводы на русский язык в почти всех богослужебных текстов. Есть возможность параллельно смотреть отрывок Евангелия или отрывок Евангелия, отрывок апостола, перевод, ну и так далее. Короче, есть огромное количество возможностей сделать так, чтобы богослужение для тебя было более понятным и более интересным. Вопрос только в желании. И чтобы не относиться к этому как к повинности, вот. Потому что люди, когда к чему-то относятся как к повинности, они подсознательно ищут причины свинтить. То есть, ой, у меня что-то сегодня давление скакануло, ой, у меня там приезжают родственники, ой, у меня там что-то сейчас погода какая-то не очень. И любая причина, почему я могла бы сейчас сегодня не пойти, она будет оправдана в моей голове, потому что ей не хочется. А вот когда ты хочешь на службу, ты жаждешь ее сердцем, да, понимаешь, что придется где-то постоять, где-то, ну, в воскресенье мы там раньше встаем, а могли бы поспать, все. Но та радость, которая будет дальше, она с избытком все это покрывает. И вот если человек распробовал, раскусил вот эту историю, то он потом, мне кажется, святитель Тихон Задонский, он не ходил вот на эту службу, как вот на каторгу. Мне кажется, для него это была вот такая неотъемлемая частью монашеского делания, да, которое связано с трудом, да, где-то связано с дисциплиной, да, иногда мы себя понуждаем, но в целом это очень, ну, глубокая и радостная история.
Ну, в конце концов, именно в православных монастырях изобрели стасидии.
Где можно присесть.
Чтобы можно было и постоять, и посидеть одновременно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Но конечно, кульминация наступающей недели – это ее финал. 28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы, и 29 августа – перенесение из Одессы в Константинополь нерукотворенного образа Иисуса Христа. Вот финал недели, финал Успенского поста, финал церковного года. Вот такое крещендо ждет нас в конце наступающей недели. Что такое успение, опять-таки, сказано, написано, ну, километры всевозможных проповедей и толкований, но мне кажется, что, может быть, самое верное и короткое определение – это такая Богородичная Пасха. По сути, мне кажется, что другого объяснения того, что именно мы празднуем в этот день, может быть, и не нужно. Потому что действительно, как иначе обозначить предмет нашего празднования?
Ну, нас обычно спрашивают, а почему мы празднуем смерть? Ну, то есть успение это, да, означает, что Богородица ушла из этой жизни, перешла жить в вечную, и апостолы, они же там плакали. И люди, которые пришли, когда Богородицу несли на смертном одре, плакали. Почему празднуем-то? И песнопения, кстати, этого праздника такие умилительные, и там много слов про жизнь, про радость. Где же тут радость-то? Богородица умерла. А тут мы получаем первое подтверждение естественное и такое вот настоящее слово Христа. У нас же нет такого, что после смерти кто-то воскресает, кроме Христа. Понимаете? И это же важно. Одно дело, мы понятно, что мы верующие, и мы верим в то, что Господь сказал, что будете иметь жизнь вечную, и что я вас воскрешу в последний день. Он же обещал. Но нам иногда тяжело поверить в то, что мы не имеем в своем опыте. А тут мы получаем реальное подтверждение, что это так оно работает. Ведь тело Богородицы так и не нашли. И нету нигде, кто бы не пытался там торговать мощами Пресвятой Богородицы, где-то там были умельцы на Западе, которые пытались там вот такое святотатство делать. Мы же не знаем, что нету тела Богородицы. Почему? Потому что оно воскресло. Это первый реальный случай того, что произойдет со всеми с нами. То есть это то, что та перспектива, которая ждет каждого из нас. Чем православные так радуемся? Потому что Пасху мы радовались, что вообще узнали, что Христос воскрес и даст нам жизнь вечную. А тут мы увидели, что Христос не просто воскрес, но Он еще и воскресил Богородицу. Понимаете? Это же супер для нас радостная история. Поэтому, конечно, мы стоим у гробницы Пресвятой Богородицы с умилением, где-то со слезами, где-то там печальное песнопение. Но в целом праздник очень светлый, радостный. Окончание поста. И как бы завершение вот всего вот этого пасхального цикла. Вот после Троицы вот мы шли к Успению. Очень серьезный этот праздник, серьезный пост перед Успением. Две недели, небольшой совсем, но строгий. И вот мы его с таким вниманием проходили. И пришли к гробнице Царицы Небесной, как те самые апостолы, чтобы постоять, немножко, может быть, да, отдать должное Деве Марии, поблагодарить ее за тот ее тихий подвиг, и который она несла всю жизнь, и за то, что она стала матерью Бога, то есть той лестницей, через которую в этот мир вошел Господь наш Иисус Христос. И порадоваться вот этой перспективе, которая ждет каждого верного, любящего Христа человека. То есть мы пройдем путем Божьей Матери, которая не только умерла и ушла, перешла в Небесное Царство, но и получила обратно свое тело.
Там удивительно перекликается служба со службой Рождества Богородицы. Там даже паримии те же самые на всеночные. Но вот что касается чина погребения, он то появлялся, то он как-то почти исчезал, то опять появлялся. Сейчас чин погребения у нас служится или это факультативно?
Знаете, он в XIX веке его возобновили служить, но мало где. То есть там несколько всего мест было, где он совершался, там, в том числе в Киево-Печерской лавре. А Но он не был широко распространен. Но сейчас возрождается, я смотрю уже... в советское время, кстати, тоже не во всех храмах совершалось, там очень торжественно совершают в Псково-Печерском монастыре, очень красиво несут. Вот,
Блаженницу.
Да, там главный храм, это Успение. Я вот был как раз на чине погребения, который на третий день совершается. А сейчас он очень входит такой в приходской устав, в обиход. Он почти во всех храмах совершается. Причем иногда на третий день, иногда в сам день Успения уже сразу совершается чин погребения. Тоже я знаю такую традицию. Но он очень такой трогательный. Мы привыкли вот это погребение в Великую Пятницу вечером погребать Плащаницу Господа Иисуса Христа. И тут то же самое. Вот. И да, у нас совершается торжественно. Там читаются вот эти статьи вместе с 17-й кафизмой. Они мне очень нравятся. Они такие поэтичные, там такой диалог идет и от лица Божьей Матери, и к самой Божьей Матери. И вот как бы вот такое недоумение ангелов, которые видят вот зрящую Царицу Небесную в гробе полагаемую. И вот такое целое настроение. Знаете, вот люди сейчас очень любят статьи писать в газетах, и мне звонят, батюшка, там, что там, вот праздник, что можно делать в этот праздник, что нельзя в этот праздник делать, вообще, что это за праздник. И вот всеми хочется сказать, знаете, что можно делать, что нужно делать, читать богослужебные тексты. Они, это понятно, что не самое простое чтение, хотя я говорю, что сейчас большинство текстов переведены на современный русский язык и на современный поэтический русский язык, то есть можно прочитать еще и почувствовать поэтику того, что там написано. Это же почти все эти тексты писали святые люди, святые, просвещенные Духом Святым люди, и через них мы чувствуется вот как аромат вот этого праздника, чувствуется содержание его. И люди, которые пытаются какие-то народные традиции соблюдать, пытаются каким-то образом отметить там, за столом посидеть, но не прикасаются к богослужению, они очень сильно себя обкрадывают, очень сильно. Совсем не то. Хотите почувствовать любой праздник, будь то Пасха, Рождество, Троица, Успение, неважно, Казанская икона Божьей Матери, идите в храм, слушайте тексты, посмотрите их заранее в интернете. Там, ну, просто уровень и поэтики, уровень глубины нереальный. Просто читать, не перечитать. И вот в том числе мне очень нравится гимнография Успения, канон, который читается на утренние, вот эти статьи. Потрясающая вещь.
Ну и, конечно, перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа вот спас на полотне. Что такое нерукотворный образ? Кто-то говорит, что это Туринская плащаница. Кто-то приводит рассказ, который нам сохранило предание, о том, что это плат. В одной версии это плат, который Спаситель специально утер лицо и передал больному правителю Эдессы, который прислал гонцов с просьбой каким-то образом помочь ему поправить здоровье. Кто-то по другой версии утверждает, что это плат, которым он отерся в Гефсиманском саду, когда молился до кровавого пота. Есть еще католическая версия.
Плат Святой Вероники.
Да, плат Святой Вероники. То есть масса всяких версий. А что для нас важно и что не важно?
Важно, что это первая икона. Важно, что у нас нету фотографий того времени. Ну, по техническим причинам. И, соответственно, вот меня дети, помню, спрашивали, откуда мы знаем, как выглядел Христос? Это же не праздный вопрос. Это вот дети, они в точку смотрят. Потому что ну, вот многие исторические личности, откуда мы знаем, как выглядел тот же самый Александр Македонский, или Платон, или Сократ, или еще кто-то, остаются, допустим, останки, там череп находят, вот как восстановили, допустим, лицо Николая Чудотворца. Вот. Причем так интересно, что тот образ Николая Чудотворца, который иконографический, когда взяли антропологически, сделали образ Николая Чудотворца по его останкам, по его мощам святым, оказалось, что он почти полностью совпадает. Тот же высокий лоб, те же черты лица, то есть прямо очень сильно совпадает. Но у Иисуса Христа понятно, что он воскрес, и, соответственно, никаких останков нету. А как он выглядел-то? То есть какие-то словесные описания... мы не видим в Евангелии, где сказано, Христос был такого-то роста, такого-то там этого, такой у него была длины волос или там борода. Мы ничего не знаем. И вот одно из важнейших свидетельств, это было, с одной стороны, и историческое свидетельство, а с другой стороны, свидетельство, которое помогло вот, сложиться иконографии того, как выглядел Господь наш Иисус Христос. Это вот эти реликвии. Причем, да, их иногда путают, иногда отождествляют, что Туринская плащаница — это и есть вот этот плат. Но классически считается, что нет, что это, да, действительно, приехал художник от царя Авгария, чтобы изобразить Христа, не смог это сделать, и он приложил к своему лицу полотенце, умыл лицо, приложил, и на нем отразился его образ. Поэтому он как бы имеет такую историческую достоверность. Ну, естественно, его почитали как великую святыню, и есть историческое событие перенесения этого плата из Эдессы в Константинополь, где он и хранился как великая святыня. Мы видим исторические свидетельства этого. Он там был повешен на вратах. Люди входили, смотрели, поклонялись этой святыне. Ну, потом, конечно, когда Константинополь разграбили, увезли, и где-то корабль потоп с этой великой святыней, так мы до сих пор не нашли.
Ну, вот удивительное дело. По поводу этого плата, несмотря на то, что версии расходятся, никаких особенных споров и волнений не возникает. То есть верующий человек, будь он православным христианином, будь он католиком, он воспринимает существование этого плата как данность. А что касается Туринской плащаницы, которая не утонула, она лежит в Турине, в соборе, ее периодически открывают, ее можно лицезреть воочию. Проведено масса всевозможных исследований и научных, и каких угодно. И, несмотря на это, вокруг нее постоянно идут какие-то споры и треволнения.
Ну, вы знаете, для нас, вот я тоже по этому поводу разговаривал со своими учениками, любой артефакт, любая реликвия, любая святыня не является источником нашей веры. Наша вера вообще не очень связана... Я сейчас скажу жуткую крамолу. Главное, чтобы меня не сожгли при выходе из вашей студии. Наша вера не совсем вот так напрямую связана с чудесами. То есть у нас постоянно говорят, вот чудо, чудо. Ну, допустим, тот же удивительный мистик, богослов и святитель Игнатий Брянчанинов. У него была идея, что Бог посылает чудеса, когда совсем отчаивается в нашей вере, то есть у нас такая вера уже, то есть нам нужно какое-то именно подтверждение чудесное.
Допинг.
Допинг, да. То есть, по-хорошему, верующий человек ему и не так и нужны, он не так ищет. Он видит эти чудеса, он видит вмешательство Бога в свою жизнь, но он их не ищет. Игнатий Брянчанинов по этому поводу сказал фразу, которую я постоянно привожу, она одна из самых моих любимых, что лучше нам видеть грехи, нежели видеть ангелов. То есть настоящее чудо начинается именно в этом. И поэтому, мне очень интересовало, смотрел фильмы, исследования, где углеводородный анализ делали плащаницы, то, пятое, десятое. И у меня у самого в целом впечатление, что это действительно подлинное полотно, и там оно горело, и поэтому засорилось, и поэтому, может быть, и датировки были более поздние. Но если вдруг когда-нибудь наука окончательно подтвердит, что это там более позднее какое-то изображение или копия с оригинала, ну что-нибудь такое, никаким образом на мою веру это не повлияет. Потому что моя вера, она не вера имени Туринской плащаницы. Моя вера — это вера в Господа Иисуса Христа. И она основана, в первую очередь, на Евангелии. Вот, поэтому и даже не только на Евангелии, а на личном опыте верующего человека. И так у нас у всех. Поэтому вот некоторые люди так переживают по этому поводу, там, по поводу благодатного огня, Туринской плащаницы, еще каких-то. Это все здорово, но это скорее костыли для нашей веры. А если в нас вера утвердилась, то нам уже, не так принципиально. То есть мы почитаем, да, действительно, скорее всего, мы видим это преемство, что было чудесное изображение Господа Иисуса Христа. Это просто исторически известно. И с него списывали потом уже позднейшие вот эти все. И образы, которые мы сейчас имеем Иисуса Христа, когда, опять же, вот эту Туринскую плащаницу, ее начали визуализировать, ну, просто идентично тому, что мы имеем как изображение Христа сейчас.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».